Поход в Восточную Пруссию.
Утром следующего дня командир корпуса приказал продолжить наступательную операцию. 209-й полк занял деревню Кубелили, действуя совместно с 212-м пехотным Романовским полком. Около 11 часов 212-й полк перешел в наступление. Богородский полк в самом начале боя попал под сильный шрапнельный огонь и неудержимым потоком в панике бросился назад в направлении Новойтышки. Немногие остававшиеся в строю офицеры были не в состоянии удержать бегущих людей. Полк остановился только в Пельвишках. 1 октября в полк прибыл новый командир – полковник Николай Михайлович Миглевский. Наряду с этим в полк на штаб-офицерскую должность был назначен подполковник 17-го стрелкового полка Ерофеев. При приеме полка полковник Миглевский донес, что у 448 нижних чинов не оказалось сапог, у 107 шинелей, у 20 фуражек нижние чины 6 дней не получали хлеба, соли, чаю и сахару. 5 октября в штаб 53-й пехотной дивизии прибыл военный следователь полковник Болеславский для разбора дела о бегстве 209-го пехотного Богородского полка с поля боя. К нему были вызваны все офицеры, командовавшие ротами и батальонами в тот злополучный день 29 сентября. По итогам следствия, продолжавшегося до 10 октября, полковник Береславский арестовал 9 нижних чинов – Шиловского, Демидова, Кузнецова, Сельбакевича, Поповского, Яшинкина, Савельева, Широкова и Митрофанова. Они и командовавший в том бою полком капитан Везенков были отправлены в штаб корпуса под конвоем охранной команды штаба дивизии. Рассмотрев дознание по делу о капитане 209-го пехотного Богородского полка Везенкове, представленное при рапорте военного прокурора корпусного суда, командир 3-го армейского корпуса генерал Николай Алексеевич Япончин приказом по корпусу номер 57 от 16 октября 1914 года предал его суду. Везенков обвинялся в бездействии власти, имевшем важные последствия, выразившимся в неприятии им всех мер для приведения в порядок 209-го пехотного Богородского полка, находящегося под его командой 29 сентября 1914 года при отступлении полка от деревни Кубелели.
Неприятие капитаном Везенковым необходимых для поддержания порядка в обверенной ему части мер выразилось в том, что он, вступив в командование полком в ночь с 28 на 29 сентября 1914 года, не организовал связи между собою, как командиром полка и батальонами вверенной ему части, а также не поддерживал связи с генерал-майором Хольмсоном. Поддерживать связь с генерал-майором Хольмсоном было, однако, возможно, что показал пример батальона, которым командовал штабс-капитан Мосин. Этот батальон при тех же условиях смог получить от генерал-майора маршрут отступления. Неприятие же мер для связи между частями полка и потеря связи с генерал-майором Хольмсоном явилось таким образом. Во-первых, причиной беспорядочного отступления полка не по указанному генерал-майором Хольмсоном маршруту, и во-вторых, повлекли за собой значительную убыль в составе полка.
Дело капитана Везенкова корпусной суд 3-го армейского корпуса под председательством генерал-майора Чевадзе рассматривал 26-27 октября 1914 года в открытом судебном заседании. Изучив все обстоятельства, суд признал капитана невиновным. Суд пришел к заключению, что
подсудимый принял все доступные в данной обстановке меры для обеспечения упорядоченного отступления полка, который, потеряв почти весь офицерский командный состав, впал в панику и по частям отступил по разным направлениям. Организовать связь с батальонами подсудимый не имел возможности за отсутствием у подсудимого каких бы то ни было органов связи, уничтоженных в бою. Точно так же не мог организовать связь с генерал-майором Хольмсоном, который уехал с места боя, не уведомив подсудимого, куда он уезжает, вследствие чего подсудимый не мог получить от Хольмсона никакого маршрута о пунктах отступления. Убыль же в людях полк понес не вследствие отсутствия маршрута, а во время боя с неприятелем и непосредственно после сего, когда части полка в большом беспорядке отступили по разным направлениям.
В итоге капитан Везенков был оправдан за недоказанностью обвинения. К 10-11 октября 1914 года в Богородском полку налицо состояло штыков 2721, штаб-офицеров 3, обер-офицеров 36 из 32, в том числе кадровых офицеров 14, запасных 3, прапорщиков 17. 9 ротами командовали кадровые офицеры, 3 призванные из запаса, 5 прапорщики. Больных офицеров числилось 8, в плену 3, один штаб и два обер-офицера. Ранено 7 офицеров, без вести пропало 9. 15 октября 53-я пехотная дивизия была назначена в состав 20-го армейского корпуса. Ей было приказано следовать в район Сувалки, Рудка, Тартаксидоры, куда прибыть к 16 часам того же дня, составляя резерв корпуса. Во второй половине октября дивизия в составе корпуса участвовала в наступлении на фронте Филиппова, южная оконечность озера Гарбас. А 23 октября дивизии было приказано занять главными силами фронт Думбельн-Нассовен. 26 октября в связи с общим отходом противника 209-му Богородскому полку было приказано перейти в Циткемен, продолжая составлять резерв командира корпуса. Главной целью наступательных действий 20-го корпуса являлся город Гольдеп. 53-я пехотная дивизия действовала на правом фланге корпуса, двигаясь от Думбельна на Роминтен через Роминтенскую пустошь в поддержку действий 29-й пехотной дивизии. 209-й Богородский полк оставался в резерве командира корпуса. Сперва в Шенбрух, а с 27 октября в Демирау. За период с 19 по 24 октября потерь в полку не было. 10 ноября был получен приказ по корпусу. Командующий армией,
находя необходимым упрочить наше положение в Восточной Пруссии, приказал принять все меры к тому, чтобы занять на нашем фронте самое сильное положение и укрепить его самым надежным образом, дабы, защищаясь в боевых линиях, наименьшими силами иметь наивозможно более сильные резервы, как для активной обороны, так и для перехода в наступление.
Корпусам и дивизиям боевой части предписывалось избрать и занять в указанных им районах наиболее выгодные для обороны позиции и неотлагательно приступить к их укреплению, применяя все доступные технические средства, такие как проволочные заграждения, фугасы и тому подобное. 53-й пехотной дивизии было приказано прочно занять и укрепить фронт, образуемый высотой 139 исключительно, высотой 126 у Христианкимина, рощицами западнее и юго-западнее Заддарена, деревни Ангераб, деревни Антменикен, высотой 102 юго-западнее Ангрешкина, северной и западной опушками леса Скалишин до главного канала. При первой возможности выпрямить этот фронт, заняв высоты 95 у Кляйн и Гросмедунишкин и Брозанштейн и устроить переправы у Гросмедунишкин. Подготовить позицию на фронте Баллупинен-Гризгерин для отражения противника, пробивающегося из леса Скалишен на восток. Занимая указанные позиции, в 5 часов утра 13 ноября 209-й Богородский полк силами двух рот под командой капитана Визенкова выбил противника из деревни Зенфорд. Деревня была сожжена. На протяжении всего дня на фронте полка велась интенсивная артиллерийская перестрелка. За сутки боев потери в полку оказались небольшими – двое убитых и один раненый. 15 ноября последовал новый приказ по корпусу.
Дабы не позволить немцам сосредоточить значительные силы против генерала Радкевича, оттянув их с нашего фронта, а также с целью отбросить немцев за реку Ангераб, немедленно атаковать противника всеми силами, в том числе 53-й дивизии, наступать и овладеть фронтом Талау Гросс-Соброст.
Утром 16 ноября разведчики 209-го полка ходили к Гросс-Медунишкину и были встречены огнем. Весь день на фронте полка велась ожесточенная артиллерийская перестрелка, сопровождавшиеся отдельными попытками атаковать и продвинуться вперед. 17 ноября немецкая артиллерия с ночи обстреливала позиции 53-й дивизии, части которой на рассвете начали медленно продвигаться вперед, закрепляя за собой окопами занятые рубежи. К 5 часам утра роты Богородского полка овладели западной опушкой Христианкименского леса. Дальше продвинуться не удалось, так как противоположный берег реки Ангераб был укреплен. Берега высоки и круты, впереди немцами были устроены ряды засек и проволочных заграждений. На опушке леса роты окопались. 18 ноября подразделением Богородского полка было приказано продвигаться вперед, устраивая окопы и ходы сообщения, чтобы держать под ружейным огнем ближайшие окопы противника. В 9.30 разведчики 209-го полка, подкрепленные 4-й ротой, повели наступление на Гросс-Медунишкин. Оборонявшиеся линии немцы, силой около взвода, оставив на поле боя 6 убитых, бросились бежать из деревни. но войти в нее разведчики не смогли. Немцы открыли по ним артиллерийский огонь, и богородцам пришлось отступить. Командующий армией настаивал на необходимости отбросить противника за Ангераб и занять Гумбинин. 53-й дивизии был указан фронт наступления Рамберг-Сторшнен-Гроссобрест. Однако вместо решительного наступления дело ограничилось артиллерийской перестрелкой и столкновениями с немцами, контратаковавшими по всей линии фронта. Попытки перейти в наступление успеха не имели. Энергия в войсках иссякла, в то время как немцы все время атаковали русские позиции мелкими группами и обстреливали их тяжелой артиллерией.